нас, точнее у меня лично, проблемы с расписанием на следующую пятницу. Начинается учебный семестр, и у меня накладка с одной группой. Мы можем лекцию в следующий раз провести позже чуть-чуть?
Позже, да.
Позже можем. 16:30. Да?
Да.
Давайте так решим, что в 16:30... Да. А как дальше будет, мы посмотрим. Но в следующий раз 16:30.
А где встречаемся на кафедре?
Интересный вопрос. Здесь наверняка будет занято. Здесь кто раньше займет, тот и занимается. Давайте 206-ю себе запланируем, но если она будет занята, то что-нибудь придумаем. А где наша коллега, которая связь с отделом аспирантуры осуществляла? Понятно сегодня?
Найдет.
А кто-нибудь из присутствующих может позаботиться о том, чтобы сообщить об этом руководству аспирантуры? Кто у нас еще здесь работает при кафедрах? Все при кафедрах устроят. Все работают где-то. И граните. Ну, сообщите по мере возможности, пожалуйста, в отдел аспирантуры. Чтобы 16:30 и объявление повесить. А мы с вами сегодня начинаем разговор в следующей теме. Тема номер 2. Введение в эпоху нового времени. Мы точно не определялись, но я думаю, что до конца февраля я буду читать. Может быть, в конце февраля подключится другой преподаватель. Может, я до конца февраля.
А потом
экзамен
когда ставят?
Экзамен. Март, апрель. Апрель-май.
То есть уже сразу после закончения лекции, сразу
же сами. Да. Да, пожалуйста. Вы должны будете написать реферат. Я список рефератов с вашими пометками оставил у методиста кафедры, уведомив его о том, что вы еще будете подходить и выбирать себе темы. Не все выбрали себе темы. Базовый список с отметками аспирантов лежит у методиста кафедры. Каждый из аспирантов может туда прийти и выбрать тему. И там же сделать пометку.
Реферат не написан. Есть какие-то требования к этому реферату? То есть есть преподаватели, которые требуют там поля, не поля, и так вот это какой-то, или это без разницы?
Стандарт как? Стандарт, есть стандарты оформления по этим стандартам, пожалуйста. Вы выполняли реферативные работы в ВУЗе по этим стандартам. Вопрос первый. Понятие эпохи нового времени. Тема введения в эпоху нового времени. Вопрос первый. Понятие эпохи нового времени. Задача нашего курса – продумать образ науки нового времени. Но как мы уже с вами поняли, образ науки задается тем миром, которому она принадлежит. Мир вообще историчен. Меняется уклад мира, и вслед за этим меняется образ науки. Основополагающее уклады мира, сменяющие друг друга по времени, мы называем эпохами. Вот, кстати, вам еще одно определение эпохи. Прямо на ходу рождается. Основополагающие уклады мира, сменяющиеся по времени, называются эпохами. Наша задача, ближайшая задача, задача, которая наименована второй темой, ввести себя в уклад нашей с вами эпохи, в уклад эпохи нового времени. И хотя мы сами этому укладу принадлежим, и мы как люди сложены по этому укладу, вряд ли мы еще поняли этот уклад во всей его глубине и широте. Быть в чем-то и понимать это что-то не одно и то же. Скорее наоборот. То, что ближе нам всего, то менее всего понимаемо. То, что ближе нам всего, то менее всего понимаемо. Аристотель, рассуждая о том, как устроено зрение, по-моему, в трактате о душе, где он, помимо прочего, основательно занимается человеческой чувственностью, в том числе и чувством зрения, Аристотель, рассуждая о том, как устроено человеческое зрение, обращает наше внимание на интересное положение дел. Вроде бы предмет тем виднее нам, чем он ближе. Однако имеется некая близость, в которой предмет уже не виден. Он говорит, если вы положите монетку на глаз, вы ее не увидите. Это сказано мною к пониманию того, что самые близкие вещи менее всего нам понятны. Обретающие себя в мире по укладу эпохи, мы менее всего понимаем сущностные черты эпохи. Хотя мы действуем в согласии с ними. И нам кажется, что мы всегда действовали в согласии с ними. И что иначе и быть не может. Нам кажется, что эти способы действования даны нам прямо по рождению. И всяким людям давались прямо по рождению. Для того, чтобы понять, что это не так, для того, чтобы понять то, что эти способы действования к нам пришли только вместе с эпохой, важно посмотреть, как они входили в человеческое существование. Как они входили по порядку времени. Начинается эпоха, и те способы действования, которые для нас являются уже привычными, здесь впервые обнаруживаются людьми и впервые развертываются. Это значит, что наше вхождение в эпоху нового времени будет происходить следующим образом. Мы обращаем внимание на то, какие новые возможности открываются перед человеком и в каких деятельностях человек эти новые возможности начинает осуществлять. И вот здесь, когда человек только начинает их осуществлять, человек понимает, что раньше-то у нас не было таких возможностей, раньше мы так не делали, а теперь вдруг начинаем делать. Мы забыли уже об этом. Вот для того, чтобы вспомнить и в этом воспоминании понять основные способы нашего отношения к миру и к себе как эпохальные, нам неплохо было бы проследить, как эти способы начинали развертывать себя внутри эпохи. То есть мы должны прильнуть к самому началу эпохи нового времени и посмотреть на те великие открытия своих возможностей, которые делал человек. Мы так и будем вводиться в эпоху нового времени. Мы будем вместе со всем человечеством переходить из средневековья в новый мир. Но для того, чтобы эти новые возможности, открываемые человечеством в самом начале эпохи нового времени, 15, 16, 17 веках, для того, чтобы они для нас не рассыпались, не разбежались, мы должны заранее понять существо эпохи. Предвосхитить то основание, на котором эти многообразные возможности человеческого бытия появляются. Пока я говорю в общем, новые возможности, новые открытия, по ходу нашего сегодняшнего разговора мы укажем на эти новые возможности, на эти новые открытия и на новые способы деятельности человека. Но прежде мы должны сказать об основании, которому они принадлежат. В чем существо эпохи нового времени? Существо в том, что человек обретает себя в мире как преобразователь мира. Человек обретает себя в мире как преобразователь мира. И сразу же обращаем внимание на предыдущие образы человека. Человек античности – это созерцатель мира. Человек средних веков – это существо, спасающееся из мира. Человек нового времени – это преобразователь мира. Но не по своему собственному желанию человек оказывается то созерцателем мира, то спасающимся из мира, то преобразователем мира. Для того, чтобы человек взял на себя тот или иной образ бытия в мире, для этого мир должен человеку позволить такое сделать. Если человек античности созерцатель мира, то это только потому, что сам мир выступает по отношению к человеку как устойчивое явление. Мир спокойно стоит сам в себе и показывает себя. И только в таком мире человек может быть созерцателем. Если человек средневековья – это человек, спасающийся от мира, то это только потому, что мир открывает себя человеку как Божье творение, упавшее в несовершенство по вине человека, и потому требующее от человека спастись. Не будь мир сам по себе таким, человек не мог бы взять на себя в мире образ спасаемого. А если человек нового времени берет на себя образ преобразователя, то это только потому, что мир теперь выступает сам по себе и по отношению к человеку, как сущее, дающее себя преобразовывать. Человек может преобразовывать мир только потому, что мир дает себя преобразовывать. Только потому, что мир стал материалом для преобразования, сам по себе стал таким, человек смог в этом мире выступить преобразователем. Заметьте, главным преобразователем. Преобразовывать значит приводить из одного образа в другой. Давать вещам другие образы. И, конечно же, подразумевается лучшие образы. Человек преобразовывает мир ради того, чтобы мир стал лучше. А это значит, что мир, как он дан человеку, несовершенен. Человек вводит мир, вещи мира в иные образы. В образы, в которых эти вещи и мир в целом находят больше бытия, то есть становятся совершеннее. Ибо быть совершеннее – это значит иметь больше бытия. Откуда человек берет бытие для совершенствования вещей? Вот для того, чтобы вещь стала совершеннее, к ней надо прибавить бытие. Как понимается источник прибавки бытия сущего? Конечно же, человек, как главный облагораживатель мира, должен иметь излишки бытия в себе самом. Он должен из самого себя извлекать новое бытие и щедро делиться этим бытием с вещами мира. Вот какая схема получается. Я человек, как главный преобразователь мира, делаю лучше самого себя. И становясь лучше, я делаю лучше и вещи мира. нововременная установка человека на улучшение мира основана в понимании того, что человек может делать лучше самого себя. В самом общем виде это понимание выражено в разговорах о человеческом прогрессе. Однако сущее мира настолько по количеству превосходит человека, что очевидно, только лишь своим собственным бытием человек не может держать весь мир. Сколько бы человек из самого себя не извлекал человеческого бытия, сколько бы человек ни становился лучшим, вот этого улучшения не будет хватать, чтобы облагораживать весь мир. Значит, и в самих вещах, нечеловеческих вещах, должна быть возможность увеличения бытия. Только на этом условии человек может постоянно улучшать все сущее, то есть мир. Значит, нововременная установка на преобразование всего сущего, во-вторых, основана в понимании того, что вещи могут становиться лучше. Не человек, но и вещи могут становиться лучше. Живые и неживые вещи. И в каких же разговорах выражается это понимание? Какое слово выражает понимание того, что вещи мира могут становиться лучше сами из себя. Понимание того, что вещи сами в себе обладают, имеют нераскрытое бытие, которое по мере того, как оно раскрывается, улучшает эти вещи. Какое слово?
Производное.
Производное о чем? Слово производное?
Да.
Нет, не слово производное. Это слово проговаривается постоянно в естествознании и применительно к живому сущему, неживому сущему. Этим словом не высказывается то, что живое и неживое сущее таково, что оно само из себя может увеличиваться бытие. Какое? Совершенно верно. Слово эволюция. То, что сказано с двух сторон. То, что сказано с двух сторон. Со стороны человека и со стороны предлежащего человеку мира. Сказано то, что человек как преобразователь мира, во-первых, основывается в возможности все время наращивать свое собственное бытие, самого себя. Во-вторых, он основывается в том, что вещи, нечеловеческие вещи, тоже могут наращивать свое бытие. Однако для того, чтобы вещи наращивали свое бытие, человек должен к этим вещам обратиться. Если свое собственное бытие человек увеличивает сам, то нечеловеческие вещи мира нуждаются в человеке как вспомогатели увеличения их бытия. У них скрыто бытие, но человек должен приложиться к этим вещам для того, чтобы скрытое в этих вещах бытие открылось, вступило в действие, стало действительным бытием. Нет, конечно, предполагается, что медленным образом бытие нечеловеческих вещей и само по себе наращивается. Но ведь без человеческой помощи амеба стала обезьяной по биологическому понятию эволюции. И без человеческой помощи неразличенная масса действующего тела, где еще нет различия даже между действием и телом, становится упорядоченной телесностью космоса. Я имею в виду неорганическое представление об эволюции мира. Большой взрыв со всеми вытекающими последствиями. Что-то без человека происходило. Однако человеку представляется так, что вот бытие выходит само по себе из вещей, наращивая возможности и неживого сущего, и живого сущего. Но на каком-то этапе человек подключается в этот процесс, и подключившись, уже он становится главным изымателем бытия из вещей. Эволюция неорганического и органического сущего до какого-то этапа происходит сама по себе, но в дальнейшем идет уже при помощи человека. Поэтому человек не ждет, когда в результате эволюции живого отношение массы мяса к общей массе тела у коровы будет 99 к 1. Он не ждет, когда корова, как сущая, сама дойдет до такого совершенства бытия. Нет, человек преобразует корову путем генетических техник и особых способов кормления. И получает такую совершенную корову, у которой соотношение массы мясной, то есть мышечной, к общей массе тела 39 к 1. Замечательно. Человек также не ждет такого момента, когда неорганический мир доэволюционирует до такого состояния, в котором камни смогут летать. Ну, для камня, конечно же, это была большая прибавка в бытие, если он по своему бытию не только падал бы и лежал, но еще и взлетал. Возможно, мир когда-то сам по себе настолько бы прибавился бытием, что камни могли бы еще и летать. Нет, ну согласитесь, это прибавка бытия. Одно дело иметь бытие лежания, а другое дело иметь бытие и лежания, и летания. Ведь лежать и летать – это больше, чем только лежать. Вероятно, в процессе эволюции неорганического когда-то камни стали бы летать. Но человек не ждет, когда мир сам дойдет до такого состояния, человек преобразует камни настолько, что камни начинают летать. Никто никогда не видел летающие камни. Как у вас с научной фантазией? Что могла бы выражать метафора «летающий камень»? Снаряд с пушки не летает, он падает.
А на каком-то этапе он
падает? Нет, он на всех этапах падает. На всех этапах падает снаряд из пушки. Так же, как и копье брошенное, на всех этапах падает. Кто падает? На комета падает, но не же камни.
Реактивный снаряд.
Хотя насчет комет я не знаю, падают ли они. Нет, падают. Все падает. Кометы падают. Они падают. Земля падает на Солнце. Луна падает на Землю. Но поскольку у нее еще есть движение в направлении перпендикулярном падению, она никак упасть не может. Все тела падают друг на друга. Они притягиваются, потом падают. Но не летают. Тающие камни — это самолеты. Никогда не думали, что тело самолета сделано из камня. Из алюминиевой руды. Ну или из какой-то другой руды цветного металла. Так надо было так обработать камень, чтобы он летал.
Так получается, он тоже падает. Его воздухом подбрасывает, а он падает.
Воздухом подбрасывает, это правильно. Но он не падает.
Падает, но воздух
мешает.
Если самолет выйдет за пределы атмосферы, он
падает точно. Он держится на воздухе. Нет, конечно же, он падает, но он противится падению. Настолько противится, что не упадет. Но это камень. Камень сам по себе не может летать. То есть сам по себе камень не может держаться на воздухе над поверхностью Земли. На воздухе не может сам держаться. Да, но таких шаров нет. Зачем же научная фантастика? Таких шаров нет. Это тоже будет летающий камень, созданный человеком.
Почему?
Это просто другой пример летающего камня, всего-навсего. Но важно то, что и в том, и в другом случае, и в случае с таким шаром, наполненным вакуумом, имеющим вакуум внутри, то есть предельно легкий шар, как и в случае с самолетом, важно то, что это летающие камни, и они летают потому, что их человек сделал такими, а не потому, что они сами по себе летают. Человек продолжил эволюцию камня, доведя камень до способности летать. Он преобразовал камень. Он ввел камень, он вывел камень из образа нелетающего сущего и ввел камень в образ летающего сущего. Теперь мы спросим, каким словом собирается вместе понимание прогресса человека и понимание эволюции нечеловеческого сущего. Оба эти понимания собираются вместе в понятие развития. Это слово, которое у всех у нас на устах. По делу и не по делу мы высказываем слово «развитие» для того, чтобы указать на существо вещей. И тем самым мы все время даем понять себе и другим. Мы люди эпохи нового времени. Для нас развитие – основная черта мира. Но как основная, она менее всего продумана. И мы с вами сейчас побеспокоимся о том, чтобы, почти уверен, впервые определить, что такое развитие. И определение это очень просто. Развитие – это такое положение дел. Развитие – это такое положение дел, при котором сущее само из себя увеличивается бытием. Развитие – это такое положение дел, при котором сущее само из себя увеличивается бытием. Само из себя увеличивается бытием. Понятие развития тебе содержит понимание того, что в сущем, в любом, в человеческом и не в человеческом, в каждом отдельном сущем и в мире целом, имеется неограниченный запас бытия. Но всегда не раскрытый. Неограниченный, не раскрытый запас бытия. Понятие развития выражает существо только нашего с вами мира. Мира эпохи нового времени. Ни античный мир, ни мир средневековья не имели отношения к развитию. Они не были развивающимися мирами. Как мы сказали, в античном мире сущее было сполна дано миру. Мир устаивал, извините, бытие сполна было дано миру. Его не могло быть ни больше, ни меньше. Средневековый мир, конечно же, не обладал полнотой бытия. В средневековом мире было ровно столько бытия, сколько Бог давал этому миру. Но никаких возможностей увеличивать бытие этого мира изнутри мира не было у человека. И у самого мира не было такой возможности. Бог дал какое-то бытие, и такое бытие он в этом мире удерживает. Нет, подпортить можно было. И христианское представление о грехопадении человека, вместе с этим падением мира, это представление о том, что бытие уменьшилось. То есть из хорошего всегда можно было сделать плохое. Бог дал какое-то бытие миру, человека как хозяина поставил этим бытием распоряжаться, но человек плохо хозяйствовал, поэтому хозяйство пришло в упадок, оно испортилось. Подпортить такое бытие можно было, но выматывать из него новое бытие, да еще до бесконечности, совершенно было невозможно. Ибо только в Боге бесконечность бытия, да поэтому и глупо что-то там выматывать из мира, а надо спасаться и от Бога туда, к этому бытию прильнуть и быть блаженным в нем. Скорее всего, наоборот. Предполагается, что в мире бесконечность бытия, но не раскрытая бесконечность бытия, и по ходу времени мир раскрывает это бытие. А человек есть главный развиватель мира. На определенном этапе развития сущего человек подключается в ход развития и становится главным развивателем. Теперь скажем в общем. Образ человека как преобразователя мира основан в мире как развитие. Или основан в развитии как основополагающей черте мира. Образ человека как преобразователя мира основан в развитии как основополагающей черте мира. Еще раз подчеркиваю, что это эпохальная черта. Черта, конечно же, задающая все, что происходит в нашей эпохе, в эпохе нового времени. Но с другой стороны, это черта, которая ограничена только рамками нашей эпохи. Не развивался ни средневековый мир, ни античный мир. Когда мы говорим «не развивался», у нас сразу же возникают дурные подсмыслы этого слова. По меркам нашего мира не развиваться – это плохо. Потому что для нас быть – это значит развиваться. Но если мы выйдем за ограниченность нашей собственной эпохи, то мы поймем, что возможны и другие способы бытия. Они не меряются меркой развития. Они равноисходны. Мир, который устаивает сам себе, и при этом еще себя являет, открывает, он столь же хорош, как и мир, где все развивается. Мир, сотворенный Богом, откуда спасается человек, он столь же хорош, как и античный мир, как и мир нового времени. Это разные миры. И нам самое время это понять, потому что вот этот пафос, мы наконец-то стали самыми хорошими, и мы теперь всех научим, наших предшественников, как нужно было им быть. Этот пафос, он померк теми несуразностями, теми неустроенностями, которые мы порождаем в мире, в угаре всеобщего развития. Конечно, это хорошо, что мы себя развиваем. Но плохо, что мы себя развиваем, сжигая недоразвитых в газовых камерах. Или тем, кто мешает нам развиваться, по нашим понятиям, развития, бросаем на голову устройства, которых происходит мощный ядерный синтез. Или ядерный анализ. То есть такие устройства, из которых мы, как люди, добываем новое бытие, и вот это бытие мы обрушиваем на голову друг друга, опять же, ради того, чтобы всем нам лучше жилось. Ну, такое невозможно было ни по меркам Средневековья, ни по меркам античности. Предположу, что количество людей, погибших в религиозных распрях Средневековья, за всю историю этой эпохи, то есть за 1500 лет, не больше, во всяком случае соизмеримо по количеству, чем количество людей, погибших в Хиросиме при сбросе ядерной бомбы. За один день. Вот события 20 века, которые явно не согласуются с развитием, понятым хотя бы только на уровне здравого смысла, они как раз заставили человечество задуматься над тем, а является ли развитие всеобщим критерием бытия? Мы, пытаясь развивать себя и мир, натыкаемся на границы, которые приводят нас к следующему вопросу. Они озадачивают нас. И в самом глубоком виде эта задача так формулируется. Задача, вопрос. А не является ли развитие только лишь одной из исторически возможных черт бытия? Какой исторически возможно? А вот такой, которая определяет лишь одну из исторических эпох, а именно ту, которой мы принадлежим. Давайте еще раз мысль проговорим. Итак, мы развиваем, размираем, развиваем, потом упираемся в какие-то границы. И нам плохо в этих границах. Мы понимаем, что-то идет не так. Хотя мы развиваем, то есть мы наращиваем бытие, но бытие от нас ускользает. А мы-то развивали уверенности, что нет бытия больше, чем того, которое дается в развитии. Оно скользает, оно проваливается. Мы в этом развитии опустошаемся. Мы, люди, опустошаемся, и мы видим, как опустошается мир. Тогда мы спрашиваем себя, не является ли развитие всего-навсего исторически конечным способом бытия мира и нас, людей, в мире? Может быть, дело мира и дело человека в мире не исчерпывается только развитием? Американский ученый дает интервью по телевидению, я совсем недавно его слышал, месяц назад, я даже не помню, кто он, кто-то есть, какой-то естественник, физик знаменит. И вот он говорит о том, что любой наш шаг в науке, он имеет в виду естественную науку прежде всего, связан с какими-то опустошающими последствиями для человека и для нечеловеческого мира. И он говорит, хорошо бы создать такую комиссию, которая бы определяла, что можно в науке, что нельзя. Комиссия, с которой должен согласовывать каждый свой шаг ученый. Комиссия бы определяла, не даст ли дурных последствий тот или иной научный ход. Вот на что я тут же про себя иронизирую. Так он опоздал с такой комиссией, нужно было собирать в конце 15 века и запретить науку вообще. Дело не в том, что наука идет неправильно, дело в том, что она идет, идет, идет и идет. Да, это хорошая идея. Собрать комиссию, которая бы допустила бы или не допустила бы целую эпоху. Но никакая комиссия не может предопределять эпоху, ибо не по человеческому желанию приходит та или иная эпоха. Скорее наоборот. Работа всякой комиссии уже предзадана духом эпохи. И всякая комиссия будет принимать решения в пользу эпохи, потому что комиссия – это люди. Эти люди уже пребывают в каком-то образе действия. Если это люди нового времени, то они уже пребывают в образе преобразователя. А раз они пребывают в образе преобразователя, то они всегда будут радовать за продвижение науки вперед, за прогресс человечества и за эволюцию, естественную и искусственную эволюцию, то есть ту, которую человек навязывает в природе. Ибо в этом призвании человека нового времени и таков мир, в котором живет человек. А, впрочем, такая комиссия была. Она называлась инквизицией. В самом деле, вот эти ребята, которые еще пребывали в старом образе, они понимали, что нельзя мир завоевывать, а что взаимодействие отношение к миру, которое выражено в научной деятельности, оно ломает прежде спокойный, такой богосообразный облик человека. И они очень волновались за это. И они, конечно, ну где могли. Они там кого-то сожгли, запугали, в тюрьму посадили. А вот Бэкона упустили. Фрэнсиса Бэкона. Они зверствовали в основном в Италии, в Испании и в традиционных католических странах. А Англия, страна протестантская, и они всегда были на отшибе, и ему всегда было далеко до Англии. И вот там этот Фрэнсис Бэкон развернулся и научил всех заниматься наукой. Ну, как вам это нравится? Ученый, передовой ученый 21 века, американский, ратует за инквизицию. Ну, по сути, он предлагает инквизицию вести. То есть такой орган, который независимо бы от науки, рассматривал бы допустимость или недопустимость тех или иных научных действий. Интересно. Но это очень показательно. Если уже сами ученые начали ратовать за инквизицию, то значит с наукой и вообще с миром, в котором мы живем, что-то очень не так. Давайте перерыв сделаем. вами вводимся в эпоху нового времени. Мы в общих чертах продумали существо этой эпохи, и все, что мы далее будем говорить об эпохе нового времени, внутри эпохи нового времени, мы будем понимать из этого существа. Сейчас, как я вам и предсказал, мы будем следить за теми деятельностями, которые оказались новыми для человека после Средневековья, которые, собственно, и указали человеку на то, что он уже после Средневековья находится. То есть за теми деятельностями, которые определили новое бытие человека в новом мире и создали то поле человеческого бытия, в котором наука явилась главной человеческой деятельностью. Наука нового времени развертывала себя уже среди этих деятельностей, и в смысловом поле, которое этими деятельностями очерчено, и она собралась на себе эти деятельности и повела эпоху по ее собственной судьбе. Если мы эти деятельности не рассмотрим, то мы не поймем то обстояние дел, в котором зародилась и развернула себя на всю мощь наука нового времени. То дело, которым мы с вами призваны заниматься как профессией и, надеюсь, как призванием. Вопрос второй. Открытие горизонтов человеческого бытия. Вопрос второй. Открытие горизонтов человеческого бытия. Открытие горизонтов человеческого бытия здесь означает раздвигание горизонтов человеческого бытия. Насколько широко и глубоко раздвигаются горизонты человеческого бытия в эпоху нового времени. Они раздвигаются до пределов мира. Раз человек становится преобразователем всего сущего, то все сущее должно находиться в горизонте бытия человека. Весь мир и в его телесном пространстве и в его временной развертке, и в его смыслах должен теперь быть человеческим обиталищем. Весь мир и в телесном пространстве, в том, что мы называем физическим пространством, и в его временном измерении, и в его смысловом измерении должен подлежать человеку, быть местом присутствия человека. Человек должен быть везде. Для того, чтобы все преобразовывать в мире, он должен быть везде. эпоха нового времени начинается с расширения горизонтов человеческого бытия, и горизонты расширяются до края мира в пространстве. До его начала и конца во времени и охватывают все смыслы сущего. Человек средневековья обитал в узости местоположения. Человеку средневековья не нужно было присутствовать везде в мире. Везде и всегда. Ему не нужно было присутствовать в дальней галактике и в Древнем Египте. То есть ему не нужно было так широко себя раздвигать во времени. Наоборот, когда вы находитесь в большом городе, но смысл вашего бытия в том, чтобы выехать, вы все собираетесь где? На вокзале. Совершенно верно. А если ты будешь бродить день по окраинам, то, возможно, ты опоздаешь на поезд. Поэтому все были поближе к вокзалу. А поезд уходил из церкви. И все кучковались вокруг нее. Самые бойкие пристраивались в зале ожидания. В монастыре. И просто никуда не выходили оттуда, потому что вот-вот должны забрать. Вот-вот поезд подойдет, свисток, поезд подойдет, и кто не успел, тот опоздал. А теперь никто нас из мира забирать не будет. Наоборот. Теперь выигрыш тот, кто успеет найти новое место и его освоить. Поэтому в отношении местности культура, мир, человеческий мир средневековья движется вширь. Движется вширь и ввысь. Завоевывая для себя все новые и новые места на поверхности земли, на небе, а также в прошлом и в будущем человечества. Ведь места существуют не только в телесном пространстве, в физическом пространстве, но места существуют и во времени. Вот давайте по этим двум основополагающим измерениям сущего, это измерение пространства, измерение времени, и посмотрим, как расширялись горизонты человеческого бытия в эпоху нового времени. Потому что наука нового времени работает уже в этих расширенных горизонтах. Она сама их расширяет. Но какие-то важные человеческие свершения уже наперед всякой развернувшейся науки для нее расширили горизонты мира. И вы знаете, что теория эволюции только потому и состоялась у Дарвина, что он наблюдал за самыми разными, удивительными, прежде неизвестными видами живого путешествия по миру. Парусники, как он назывался? Не помните? Парусник над огородом. Дарвин. Это происхождение видов Дарвина составлено по его исследованиям, которые он проводил во время путешествия по самым разнообразным местам Земли, где находил самые разнообразные сообщества живого. Но Дарвин мог это делать в 19 веке только потому, что на рубеже 15-16 веков человечество разомкнуло горизонт своего бытия до всей поверхности Земли. Если бы такого не произошло, если бы человечество кучковалось бы вокруг монастырей, такое величайшее открытие науки, как, лучше сказать, не открытие, а свершение науки, как теория эволюции Дарвина, не состоялось бы. Это я к тому, почему нам важно посмотреть такие вещи, которые вроде бы напрямую пока и не имеют никакого отношения к образу науки нового времени. Но имеется отношение, и вот какое. Наука нового времени, когда она уже развернулась, свои открытия делает в такой широкой и глубокой местности, которая наперед для науки была подготовлена другими свершениями культуры. Итак, раздвижение пространственных горизонтов. Это наш первый разговор внутри вопроса. Мы говорим о том, как вообще открывались, расширялись человеческие горизонты, и просматриваем это расширение по двум направлениям. Пространстве и во времени. Начало в пространстве. Раздвижение горизонтов человеческого бытия на Земле, поверхности Земли. Это свершение человека, входящего в эпоху нового времени, называется великими географическими открытиями. В качестве образцовых великих географических открытий начала эпохи нового времени мы укажем открытие дальней неизведанной Земли Христофором Колумбом. Какое-то время, друзья? Нет, это конец 15 века. Конец 15 века. И это не открытие Америки. Есть очень много заблуждений, традиционных в отношении великих свершений начала эпохи. Это, впрочем, всякое великое свершение, как правило, расходится с стереотипными заблуждениями. Колумб не открывал Америку. Дело не в том, что человек делает. Дело в том, как он осознает то, что он делает. Колумб не осознавал свое свершение, как открытие Америки. На конце жизни был уверен в том, что он нашел новый путь в Индию. Что он открыл новые земли, новые острова, где-то там в районе Индии. Значимость предприятия Колумба не в том, что он открыл Америку, а в том, что он наметил человечеству даль его земного обитания. Водрузив испанский флаг на каких-то малоизвестных островах, но очень-очень далеко от Европы, он тем самым задал новую меру человеческого обитания. Обитание европейского человечества. Но именно европейское человечество, человечество, представленное Европой, собою представляло и все человечество. Потому что это самое продвинутое в культурном отношении часть человечества. Европа представляла все человечество на то время. И если для европейца теперь мера его земного обитания задается расстоянием от Испании до Багамских островов, то значит, что-то очень важное в мире произошло. То есть человек теперь живет другими пространственными мерками. Вот в чем значение открытия Колумба. А Америку открыл не Колумб. Кто открыл Америку?
Человечество.
Да нет. Америка Веспуччи, совершенно верно. Америка Веспуччи. Поэтому название-то ведь не Колумбия, а Америка. И не намного позже. Да, на пару десятилетий. Почему именно он? Потому что он, добравшись до берегов этих новых земель, понял, что это никакая не Индия. Это совершенно неведомая раньше огромная земля, которой он дал название, очень характерное, Нового Света. Он называл это Новым Светом. И только издатель карт, один из немецких издателей, помещая на изображение поверхности Земли вот этот Новый Свет, назвал его в честь открывателя Америкой. Это произошло, это в 40-х годах 16 века. Я не зря обратил ваше внимание на название к этой земле. Новый свет. Новый мир. Свет в смысле мира. Новый мир. Уже таким названием вводится понимание того, что человек это существо, призванное открывать и осваивать новые земли. Столь великие по своим масштабам и столь непохожие на Европу своим ландшафтом и своими обитателями, что они имеют значение отдельных миров. Но важно не то, что существуют другие миры на поверхности Земли, а важно то, что человек может вбрасывать себя в эти иные миры, переносить себя в эти миры, иные миры и осваивать себя там. Вот в чем эпохальное значение великого географического открытия. Открытие огромной новой Земли, находящейся с другой стороны земного шара. Которое произошло на рубеже 15-16 веков. А то, что вся Земля, как многообразие миров, находится в достижимости человечества, это было утверждено третьим великим географическим открытием в кругосветным путешествием Магеллана. Это все начало 16 века. Магеллан в 20-х годах проделал кругосветное путешествие. По-моему, 19-21 год. 1519-1521 год. И с тех пор, как только это было сделано, как человек решился на это, вся земля с ее сушей, разнообразной сушей, с ее реками и озерами, с ее океанами, с ее растительностью, с ее животным, многообразным животным миром, и обратите внимание, с ее коренным населением, поступает в распоряжение человечества. Человек, вот после этих открытий, человек начинает чувствовать себя распорядителем всего, что находится на Земле. Да. Но об этом было и сказано. Об этом было сказано, что человечество этого времени представлено европейским человечеством. И это всегда так было прежде. Жили какие-то народы, или даже не народы, а роды, более общим можно сказать, этносы. Но какой-то народ, какое-то содружество народов осуществляли дело всего человечества. Античная эпоха – это не эпоха только греческого и римского народов. Это эпоха, значимая для всего человечества, но она осуществлялась этими народами. Средневековье – это эпоха, значимая для всего человечества, но она осуществлялась народами Европы. Именно с этого времени, а не со времени интернета, как нам иногда это кажется, человек начинает сознавать себя на поверхности Земли как глобальное существо. И все так называемые глобальные проблемы человечества начинаются оттуда и пониматься должны оттуда. А если мы болтаем о глобальных проблемах человечества, при этом по узости нашего культурного понимания и нашей фантазии не можем выйти за пределы двух последних десятилетий, то это всего-навсего пустая болтовня. И тогда можно сказать очень твердо. Главная глобальная проблема человечества стоит в том, что мы слишком много болтаем о ней и мало думаем. Вообще, всегда есть только одна глобальная проблема, мы мало думаем. Ну, в общем, также можно сказать и о науке. Существо науки вместе с ограниченностью этого существа возникает не тогда, когда ученые, распознав тайну атома, дают повод политикам бросать друг другу на головы атомные бомбы. Потом ученые хватаются за голову. Мама, что же она делала? Вот не тогда эта проблема возникает, когда занимается атомом, а тогда, когда Бэкон, Фрэнсис Бэкон, в начале 17 века, учит, как должна строиться наука. И вот тогда уже закладывается эта проблема. И решать ее нужно с понимания самого истока. Но человеку мало поверхности Земли для своей преобразующей деятельности. Весь мир поступает в его преобразующую деятельность. И что касается пространства, то это значит не только пространство поверхности Земли, но и все пространство неба должно переосмыслиться человеком как горизонт его человеческого бытия. И вы знаете, что переосмысление этого пространства происходит в трудах какого мыслителя? Не, ну хорошо, это все-таки не последнее десятилетие. Но эпохальная фигура, такая же, как Колумб, Америка, Веспуччи, для поверхности Земли, кто перевернул человеческое представление о пространстве космоса? Ну не Циолковский же. Ибо Циолковский только потому и мог размышлять о возможности покорения космоса ракетами, что космос уже был раскрыт по-новому, по-новоевропейски. Да. Коперник, совершенно верно. Коперниканский переворот. Эта фраза стала метафорой для всех дальнейших переворотов человеческого бытия. Величайшее свершение философии для всей эпохи – это... А? Да-да-да, это имеется в виду. Но я сейчас о другом говорю. Я говорю о том, что когда Коперник это делает, то вот это дело, оно становится образцом или метафорой для всех других свершений в эпохе. Как только кто-то какую-то революцию устраивает в сознании человека, в каком-то срезе понимания мира, он называет это коперниканским, всегда можно назвать коперниканским переворотом. Величайший переворот философии производит Иммануил Кант в своей критической философии, и он начинает свой главный труд, критику чистого разума, с рассуждения о том, что вот я произвожу в сознании человека коперниканский переворот. Он использует эту метафору. Коперник перевернул человеческое представление о пространстве космоса. Но и тут, в отношении Коперника, как в отношении других величайших свершений, лубочное истолкование и большие непонимания. Очень часто говорят, что Коперник выдвинул человека из центра мира, куда-то на периферию, а потому вот он подорвал человека в его самомнении. Редко можно слышать большую несуразицу. Что до Коперника человек понимал небесное пространство так, что в центре этого пространства находилась Земля, а теперь вот не Земля, а Солнце. И человек теперь не в центре. И это совершенно непонятно, тогда отсюда совершенно непонятно, почему эпоха нового времени, суть которой выражает Коперник в своем свершении, почему эпоха нового времени называется традиционно антропоцентрической эпохой. Когда не слышали такое название? Это очень правильное название. Оно традиционно, вы его будете встречать, и оно вообще оправдано. Будучи оправданным, оно вводится без пояснений. Людям не поясняют, почему так случилось, что она антропоцентрическая. Антропоцентрическая. Греческое слово «антропос» означает «человек». Слово «центр» – русское слово. Общее слово означает «такая, при которой человек находится в центре». Подразумевается в центре мира. Тогда непонятно, чем занимался Коперник. Коперник вроде бы в пространстве, наоборот, человека вывел из центра мира. И нам непонятно, как это согласуется между собой. Вообще нам понятно, почему эпоха антропоцентрическая, исходя из того, что мы говорили. Мир развивается, человек главный развиватель. Значит, все дело развития сущего, оно вокруг человека крутится. Понятно, почему человек в центре? Античный человек не был в центре мира. Все, все дело крутилось вокруг совершенства самого мира. Человек растворялся в мире, созерцая его. Средневековый человек не был в центре мира. Потому что вообще в мире никакого центра не было. Смысловой центр был за пределами мира. Смысловой центр — это Бог. И человек бежал из мира. А тут мир опять вернулся к себе самому. Но это не тот мир, который был в античности. Это не мир, который устаивает в своем бытие. Это мир, который непрерывно из себя извлекает новое бытие, развивающийся мир. И вот тут-то человек как раз смог занять главную позицию в этом мире. Вот почему антропоцентризм. Но непонятно, как это связано с Коперником. А непонятно, потому что мы не продумываем существо докоперниканского понимания мира. Мы не продумываем существо того, что Земля была в центре небесного пространства. Мы не понимаем, что это значит. Нам с дури иногда кажется, что это означает то, что человек себя вставил в центр мира. Это совсем не так. Для того, чтобы понять, что сделал Коперник, для этого нужно было понять пространственное устройство мира прежних эпох. Античного мира и средневековья. В общем, оно одно и то же. Пространственно средневековый мир устроен так же, как и античный. В этом отношении между ними подобие. Во-первых, это пространственно-конечный мир. Это тоже очень важная черта. Мы еще не с ней поговорим. Наш мир пространственно-бесконечен. Мир предыдущих эпох пространственно-конечен. Он имеет правильную, еще более определенную, шарообразную форму. И в центре этого мира, конечно же, Земля. Сфера, замыкающая собою мировой шар, представлена звездным небом. Между звездным небом, между сферой звездного неба и Землей находятся другие сферы, на которых размещаются так называемые подвижные звезды. То есть то, что мы сейчас называем планетами. И вроде бы как хорошо, человек находится в центре мира. Это хорошо только по нашей наивности. Ибо мы не понимаем, что это неоднородное пространство. Мировой шар, тело мирового шара, неоднородно по своему бытию. То есть бытия не везде одинаково в этом мире. И есть очень прозрачный закон, очень простой закон распределения бытия в этом мире. Чем дальше от центра, тем больше бытия. И самое бытийное – это небо. А самое небытийное, самое неживое, самое холодное и хаотичное – это центр. Потом там все плохое, там вот под землей ад находится. А рай он всегда на небе. И уже Аристотель понимал, что радиус Земли существенно меньше радиуса мира в целом. В метеорологике Аристотель это обосновывает, сам недавно читал. Это очень интересная система аргументации. Они же не измеряли параллаксы ближайших звезд. Но Аристотель теоретически, то есть способом умозрения, наблюдая только лишь за подручными вещами, вот смог доказать, что радиус Земли и даже радиус подлунного мира. Ближайшая к Земле сфера – это сфера Луны. Вот он доказывает, что радиус Земли и даже радиус лунной сферы гораздо меньше, чем радиус мира в целом. Сюда очень интересный вывод можно сделать. В каком месте мы живем? То есть мы гораздо ближе к центру, чем к периферии. А?
В аду.
Нет, ну не совсем уж так. Мы все-таки мы живем на поверхности Земли. А Земля имеет некий радиус, он не стремится к нулю. Мы живем не в самом худшем месте, конечно, но в плохом. По меркам мира мы живем в плохом месте. Отсюда понятно, что Коперник, задавая нам такое пространственное представление о мире, где человек уже не в центре мира, а где-то подальше от него, он улучшает положение человека, а не наоборот. Что сделал Коперник? Коперник построил такую систему математического исчисления движения небесных тел, которая основана на следующем представлении. Небесные тела движутся вокруг Солнца, а не вокруг Земли. И вот кричат после этого: Коперник всем доказал, что Земля находится в центре мира. Это полное невежество так говорить. Во-первых, Коперник был человеком глубоко верующим. Он воспитывался в католической традиции. Он занимал какой-то пост в церковной иерархии. И всю жизнь работал как церковный учет. И Коперник никогда не говорил, что Солнце находится в центре мира. Это я просто вам пример, сколько заблуждений существует в отношении величайших совершений науки. Все-таки это не 20 век. Это начало 16 века. Знаете, как интересно, великие географические открытия и великое астрономическое открытие, Коперниканский полет, проходит в одно и то же время. Это о чем-то и говорит? О чем? О том, что человечество запускается на расширение горизонтов, пространственных горизонтов своего существования. На Земле расширяет, по поверхности Земли и туда расширяет. Так вот, Коперник никогда не говорил, что Солнце находится в центре мира. Он не говорил так. Он говорил следующее. Если мы предположим, что это так, вот знаете, есть такое понятие математического моделирования. Вот первым великим математическим моделятором был Коперник. Посмотрите, когда вы делаете какие-то математические компьютерные модели естественных событий, вы же не утверждаете, что эти события происходят по компьютерным моделям, по математическим моделям. Вы просто говорите, что мы можем создать такую модель, которая позволит нам что-то выяснить, что-то открыть в ходе, в естественном ходе вещей. Так ведь? Вот это Коперник говорил. Он говорил, нет, Солнце вращается вокруг Земли, так же, как и Луна, и небо вращается вокруг Земли. Но можем создать такую математическую модель, предположив, исключительно на уровне модели, предположив, что Солнце находится внутри, а все остальное движется вокруг него. И тогда математические исчисления будут более точными. они будут более соответствовать тому, что мы наблюдаем. Он гипотезу построил. Причем такую моделирующую гипотезу. Коперник даже не претендовал на то, что это могло бы когда-то обнаружиться таковым. Он не настаивал на наблюдениях, на экспериментах, которые доказали бы, что Солнце находится в центре планетарной механики. Он просто утверждал, что мы люди, что нам, людям, иногда полезно думать о мире не так, как он есть на самом деле, а по неким нашим математическим моделям. Нет, смотрите, вот насколько сильный ход. Ведь Коперник значим еще не только тем, что вот он подсказал нам, где Солнце, где Земля находится, а он значим тем, что он первый предложил человеку познавать мир математическим моделированием. И этим предвосхищается весь характер науки нового времени. Ибо ни одна из отраслей науки, особенно естественных отраслей, не может работать без так называемых идеальных моделей. Для того, чтобы понять существо вещей, ученые понастроят вокруг этого существа много чего несуществующего. Ну, знаете, там всякие идеальные газы. Вакуумы, замкнутое пространство. Вот, например, когда ученые формулируют закон сохранения энергии, он говорит, количество энергии при всех ее превращениях остается одним и тем же. Где? Где оно остается одним и тем же? Кто-нибудь, кому-нибудь, когда-нибудь, где-нибудь удавалось схватить и удержать на какое-то время одно и то же количество энергии, переходящее из одного образа в другой? Никогда и никому. Может быть, в мире целом, откуда мы знаем, что происходит в мире целом? Тогда что мы делаем? Как мы формулируем закон сохранения энергии? Мы предполагаем следующее. Если бы нам удалось взять какой-то фрагмент мира, некое тело и облегающее его пространство, и полностью изолировать от всего остального, то энергия, которую мы там фиксировали, переходя из одной формы в другую, была бы одной и той же. Мы используем модель идеального фрагмента. Поэтому закон сохранения энергии на самом деле никогда и нигде не исполняется. Ибо никогда нигде мы не сможем создать такого идеально изолированного от всего остального фрагмента телесности. Но тем не менее, значит, сам закон идеален. Это некая математическая модель. Однако сама эта математическая модель позволяет нам разбираться с теми вещами, которые сами ведут себя не идеальным образом. И все это начинается с Коперника. Если этого не понимать, то мы не понимаем, может быть, самого важного, что сделал Коперник. А именно Коперник набрался такой смелости, такой наглости размышлять о мире по человеческим моделям. Вот Бог устроил мир таким образом, и мир существует, как его Бог устроил. Но мы, люди, ради нашего наилучшего бытия, ради того, чтобы с этим миром разбираться и его развивать, мы можем думать об этом мире по своим собственным человеческим моделям. Даже если в мире нет ничего такого, чтобы этим моделям полностью соответствовало. Вот еще, а теперь давайте вот эти две стороны свяжем между собой. Две стороны коперниканского переворота. Во-первых, Коперник, как бы нам важна эта модель и по содержанию, и по форме. По содержанию она стоит в том, что Коперник вообразил человека, находящегося вместе с Землей, не в центре мира, не в центре мирового пространства. Это первое. А по форме нам эта модель важна тем, что человек отважился вообще моделировать мир. Но между этим есть связь. Содержание и форма связаны между собой. Что значит, человек теперь не в центре мира? Он где-то там, вокруг Солнца, вращается на Земле. А может быть, и Солнце вместе с Землей и со всеми планетами тоже вращается вокруг чего-то, потом выяснилось, вокруг центра галактики. А центр галактики вращается вокруг центра скопления галактик, ну и так далее. Где теперь человек находится? Раньше у него было... Недаром говорят, лучший враг хорошего. Раньше у него, конечно, было бы... Раньше место было паскудное, но вполне определенное. Он хоть знал, где он находится. Согласитесь. Все-таки какая-то уверенность была. Если ты находишься в плохом месте, но правила этого плохого места не меняются, ты можешь как-то приспособиться. А когда все меняется, когда ты вообще не понимаешь, где, это еще хуже. Но смотрите с другой стороны. Если твое бытие привязано к какому-то месту, то ты предопределен этим местом положения. Ты только здесь и уже нигде. Вот человеку предназначено было жить на Земле, а Земля это очень близко к центру мира, и все, что мог сделать человек в своей жизни, касалось только этого местоположения. Все, что он мог сделать, предопределялось его заранее данным и никогда не меняемым местом бытия. Но если теперь отсюда выше человек вышибается, и он где-то витает, то, будучи нигде, он может быть где угодно. У этого мира теперь нет центра. Вот в этом перевороте важно еще то, что мир перестал где-то центроваться. У него нет центра. А раз нет центра, то человек, где бы он ни оказался, он может всегда полагать самого себя в качестве центра мира. Причем центра уже в каком смысле? В смысле хорошего центра. Где бы ни был человек, он может задавать всем вещам этого мира такой облик, который считает нужным. Да.
Если при расстании бытия прямо персонажа расстоит на центре, получается антифигура человека находится.
Нет, в том-то и дело, что человек выброшен из плохого центра и теперь нигде. А раз нигде, то он сам может себя полагать в качестве хорошего центра.
Проиграет.
Не, он может, конечно, и проиграть. Проиграть, вы говорите? Может проиграть, а может не проиграть. А может не проиграть? Нет, теперь совершенно не так. А, не так уже вот почему. Потому что потом выясняется, да уже вместе с Коперником, это уже Николай Кузанский предполагает, это 14 век. Извините, Кузанский 14-15 век. Уже предполагается, что мир бесконечен. Коперник выбрасывает человека из центра, но очень важно, что вот в этом выбросе теряет смысл вообще всякая упорядоченность мира. То есть уже нет никакого шара. Нет никакого шара, нет никакого центра. И в первой половине 17 века пространственное представление о мире задается декартовской системой координат. Дурное, нигде не кончающееся, в трех направлениях тянущееся пространство. И везде однородное. Вот этот шар, где пространство искривлено, то есть где оно неоднородно, он размыкается и рассеивается в трехмерную бесконечность. И тогда получается, что человек, который болтается в этой бесконечности, во-первых, он везде находит одно и то же, а во-вторых, где бы он ни оказался, любую точку он может задать началом координат. Для декартовской системы координат, как способа описания пространства, характерно то, что всегда имеется некая точка привязки, куда сходятся все смыслы. И важно то, что человек сам может выбирать эту точку. Вот где он ее задаст, оттуда и пойдет измерение всего сущего. А никакого плохого и хорошего заранее нет. Поскольку заранее мир бесконечно однороден. Пространственно мир бесконечно однороден. Все точки одинаковые. И где человек скажет, вот здесь будет хорошо, а все остальное я буду мерить по этой точке, там и будет такая точка. Поэтому центр мира, видите, теперь все меняется. Если раньше центр это плохо, периферия это хорошо, ну, как Бродский говорил в одном из стихотворений, как раз перетолковывая античное понимание пространства на античное понимание общественного пространства. В одном из стихотворений у него есть: «Если выпало в империи родиться, лучше жить в провинции у моря». Ну, подальше от центра. Вот это как раз. Ну, потому что все дурное, там все эти интриги вокруг Цезаря творятся. А чем ты дальше от этого, где-нибудь там в провинции, на окраинах Римской империи, тем лучше. Ну, тем, что у самого неба. Так вот, если раньше было так, то теперь везде одинаково. Теперь нет никакого добра и зла, которое задавалось бы человеком заранее как-то устроенным пространством мира. А теперь везде ни холодно, ни жарко. Ни добро, ни зло. Но человек, где бы он ни был, может сам определять и самого себя измерение добра и зла. Давайте продумаем размыкание горизонтов человеческого бытия во времени. Давайте переименуем вопрос. Слово «открытие» мне уже не очень нравится. Мы все время говорим о размыкании. Ну что их открывать? У человека всегда были какие-то горизонты бытия. Дело не в том, что они открываются. Открываются какие-то новые. Важно то, что они размыкаются. У нас вопрос, как именовался открытие горизонтов человеческого бытия. Давайте назовем размыканием, расширением, раздвижением. Что предлагаете? Какое
расширение?
Расширение. Пусть будет расширение горизонтов человеческого бытия. Ну просто зачерните, как это было, и запишите по-новому. Это нормально. Ход исследования всегда дает новое понимание начала. И человек возвращается к началу и переосмысливает его. Вот мы возвращаемся к наименованию вопроса и переосмыслив его, уже по-новому называем. Этот образ мира, образ шарообразного, неоднородного пространства, конечного шарообразного, неоднородного пространства, конечного это важно сказать, потому что мы можем смоделировать и бесконечный шар. Но это конечный шар. Конечного шарообразного, конечного неоднородного пространства, этот образ, конечно же, проходит через всю античность, но в античности он собирается в речах античного ученого. Ну, античный ученый это теоретик, имя которого Птолемей. Птолемей. Это поздний античный мыслитель, второй век новой эры. То есть уже христианство разворачивается, Христос тоже был. Но античность еще не закончилась. И вот, подводя итоги всем размышлениям о звездном небе античности, Птолемей пишет тут, который называется «Альмагест», где излагает вот так называемую геоцентрическую что? Ну, слово «модель» нельзя сказать, понимаете? Вот Коперник моделирует, а античный теоретик, он ничего не моделирует. Моделирование – это наш способ отношения к миру. Ну, можно это назвать пониманием, более широко. Он излагает геоцентрическое понимание. Поэтому так называемая модель мира. Сейчас ее называют моделью, но это не совсем продумано. Не продумано хотя бы в том, что мы наш собственный способ отношения к миру здесь навязываем античному мыслителю. Мы моделируем, Коперник научил нас моделировать мир. Они не моделировали, они смотрели на него и писали то, что видят. Поэтому, точнее будет сказать, он излагает теорию, геоцентрическую теорию.
Что значит
«Альмагест»? Не знаю. Сейчас не знаю. В следующем разу посмотрю. Да, только что так называется.
А то с
христианством связано. Смотри, вышесказанное. А вышесказанное было следующее. В втором веке новой эры Птолемей собирает все, что было продумано до него, в том числе и Аристотелем, как важнейшей фигурой. И собрав это, в труде «Альмагест», он завещает труд средневековой эпохи, и в средневековье по «Альмагесту», ну, хотя, конечно же, и по предшественникам, и по Аристотелю, но и по «Альмагесту» мыслит о пространстве телесного мира. Главный труд Коперника, где он моделирует мир, где он моделирует пространство телесного мира. Нельзя сказать, что он мир моделирует слишком широко, ведь Коперник, так же как и Птолемей, они ведут речь лишь о пространстве телесного мира, не более того. Но и не менее того, это очень важно, как мы понимаем устройство телесного пространства. Я говорю телесного пространства, потому что все имеет пространство. Можно говорить о пространстве мысли. Но в данном случае речь идет о телесном пространстве. Или, как мы сейчас говорим, о физическом. Ну, слово «физический» оно многосмысленно, и я предпочитаю его не употреблять. Я говорю точнее, телесный. Ибо современная физика занимается телом, поскольку оно только тело. Это, кстати, очень существенное определение. Я тут подумал, что оно очень точное. Физика занимается телом, поскольку оно только тело. А вот, например, тело, поскольку оно еще и живое тело, занимается уже не физика, а биология. Телом, поскольку оно в возможности другое тело, занимается уже не физика, а химия. Химия занимается превращением тел друг в друга. А вот физика занимается телом, сколько оно просто тело. А раз так, то то, что мы называем физическим пространством, можно назвать телесным пространством. Ведь можно говорить, например, скажем, о пространстве обитания живых существ. В так называемом экологическом пространстве. Но это пространство, очевидно, будет не так устроено, как пространство голой телесности, чистой телесности. Его конфигурация будет совсем другая. Ее невозможно описать в декартовой системе координат. Это понимали уже древние. Вот смотрите, по декартовой системе координат печень живого существа находится в одном месте, а сердце в другом. Но если бы с сердцем и с печенью обстояло так дело, то это не были бы органы живого. Это были бы части трупа. Вот у трупа сердце и печень в разных местах. А живое существо тем отличается от трупа, что некоторым существенным образом печень и сердце у него в одном месте. Сердце само в себе является печенью. То есть оно имеет некое понятие о печени. Печень само в себе имеет понятие сердца. Некоторым образом они друг в друге. Ну, кстати, генетика это хорошо показывает. Говорят так, в любой клеточке организма, какому бы органу она ни принадлежала, имеется информация о всем организме. Поэтому некоторым образом весь организм присутствует в каждом органе. То есть это очень сложная пространственная конфигурация. В декартовой системе координат не может быть такое, что точки находятся в разных местах и одновременно друг в друге. А в живом может, только потому, что в живом так происходит, что находящиеся в разных местах одновременно и друг в друге находятся, только потому оно и живое. Иначе это труп. Это я к тому, что пространство живого это более чем физическое или телесное пространство. И когда мы говорим о перевороте Коперника, то мы обращаем внимание, это переворот, который касается только телесного пространства. Но это уже немало. Понимаете, есть какие-то общие человеческие понимания мира. И если совершен прорыв в понимании телесного пространства, то этот прорыв становится образцом для всех остальных пониманий. Вслед за этим меняется и понимание живого пространства, общественного пространства, пространства человеческих взаимоотношений и пространства культуры вообще. И вот об этих поворотах мы и поговорим. После перерыва. Давайте отдохнем. Так, пора. Сколько времени?
Пора.
Да, уже
6. 6.35 заканчиваем. Расписали. Давайте 5 минут отдохнем. Я немножко устал. 5 минут отдохнем, потом до полседьмого позанимаемся. Да. Мы не назвали произведение Коперника главным. Давайте назовем его. Об обращении, точнее, об обращениях, небесных сфер. 1543 год. Об обращениях небесных сфер. Об обращениях небесных сфер. Как Альмагест Птолемея является образцовым произведением для понимания антично-средневекового пространства, телесного пространства, так это произведение стало образцовым для понимания телесного пространства эпохи нового времени. А кроме того, и может быть даже в первую очередь, образцовым для понимания новые возможности человека. И вот какой. Давайте ее еще раз проговорим. Это очень важно. Он стал образцовым для понимания новой возможности человека. Следующей возможности. Жить в мире и преобразовывать мир. Жить в мире и преобразовывать мир, основываясь на своих собственных моделях мира. Жить в мире и преобразовывать мир на своих собственных моделях мира. Жить в мире и преобразовывать мир, основываясь на своих собственных человеческих моделях мира. Да.
А вот вопрос такой по поводу того, что только хотя, скажем, допустим, если до этого же люди жили, говорили, в любом случае, конечно, тогда не было названо моделью, как человеческим представлением мира, но однако в любом случае они по хорошему счету говорили по человеческой модели, как по конечному названию, не придумали эти модели.
Вот тут я хочу вам пояснить, что это не одно и то же. Дело не в названиях. А дело вот в чем. Дело в том, как я понимаю сущностно свое отношение к миру. Вот одно понимание. Мир уже как-то устроен до меня, и я должен сообразовываться с этим миром. Это одно понимание. Назовите его моделирующим или не моделирующим, оно будет таковым. И на нем строилось и средневековое, и античное бытие человека в мире. Другое понимание. Мир не имеет никакой заданной схемы бытия. И я могу мир обустроить так, как я моделирую его и самого себя. Я могу строить свое бытие в мире, а вместе с этим и весь мир по своим собственным моделям. Это же семенное понимание мира, семенное отношение к миру. Дело ведь не в словах, но если мы хотим провести различие между одним пониманием и другим, то слово «модель» здесь, конечно же, более уместно будет для второго понимания, чем для первого. А первое мы назвали теорией, ну, по крайней мере, применительно к античности уж точно надо назвать теорией. Это их собственное слово, это теория. Видите, когда мы говорим, люди и до нас строили модели, ну, что мы предполагаем этим? Мы предполагаем, что, конечно, они как-то размышляли о мире и своих, исследовали своим размышлениям. И мы называем это моделированием. Так вот, тут и происходит упускание главного. Конечно, и они думали о мире и действовали в соответствии с своими мыслями. И мы думаем о мире и действуем в соответствии с нашими мыслями, но характер этого думания совершенно разный. И именно наш характер думания выражается словом «модель». А для них слово «модель» уже не подходит. Слово «модель» мы проговариваем, чтобы подчеркнуть особенность нашего думания о мире и нашего действования в этом мире в соответствии с нашими думаниями. А думаем мы по-разному. Да нет, не две разные модели. Вот понимаете, когда мы говорим «модели», то мы никак не можем выйти из наших собственных эпохальных пониманий. Вот мы уже так привыкли, что в нашем мире всякое думание, оно моделирующее. И для нас, людей эпохи нового времени, думать и моделировать это одно и то же. Поэтому и все, что было до нас, мы тоже называем моделированием. А это неправильно. Если мы не производим различия в словах, то у нас нет слов для того, чтобы высказывать это различие. Мы же должны как-то какими-то словами различить то, как мы живем в мире, и то, как они живем в мире. Для того, чтобы различить, то мы должны какие-то слова закрепить только за нами, а для них другие слова придумать.
Моделирование, а для них это будет...
А для них созерцание. Они созерцание. Нет, ну, смотря по какой сути. Ну, в общем, да, поскольку мы люди, то мы осмысленно действуем в мире. По человеческой сути, да. Но по образу эпохального бытия, по устройству мира мы делаем это по-разному. И для нас именно свойственно моделирование, а для них нет.
Ну, вот тогда, допустим, вот античные там люди, да, когда смотрели на небо, вот там речь тогда обнаружили, да, которых, по идее, нет. На самом деле, то есть нету там стрельца, не ради ничего. Однако они вот своим сознанием, впереди на небесной сфере, того, чего там не существует.
Ну почему там не существует? Они существуют на небесной сфере. Вот они так являются человеку.
Да, но нету этих картин. То есть эти картинки, они на сознании человека на сфере появляются. То есть, и однако же, вот допустим, вот, то есть они живут в таком мире, где на небе какие-то древнегреческие
боги. Ну и что?
Вот. Ну и что? Вот, это не мешало, допустим, открывать там какие-то... То есть астрономию, разумеется, и прочее, пользуются этими...
Ну, да, да.
Так они, может, как-то стимулировали мир в своем каком-то там античном понятии. То есть в любом случае они создавали...
Они не моделировали, они рассказывали о том, как мир им является. Вот мир им так являлся. Это не была модель, это было описание того, как мир им является. И астрономию они свою строили, не моделируя, а описывая то, каким является. То, каким является мир. Ну и свою астрономию строим, моделируя. Или вы думаете, что в понятии закона сохранения энергии больше действительности, что бы это слово ни означало, чем в представлении о небесных богах?
Нет.
Мы с вами только что проговорили. Нет такого фрагмента телесного пространства, в котором бы действовал закон сохранения энергии. В котором бы энергия сохранялась, правда?
Мы недалеко ушли, как в этом плане.
А почему вы думаете?
Что они создавали, просто попроще было. Что мы создаем так, что нам попроще. То есть в чем-то нам принципиально разница. Раз мы все, всю работу, все это оперируем все личным тайным
органом. А разница в том, что они были настроены на то, чтобы понимать то, что есть. А мы настроены на то, чтобы делать что-то иное. Надо действительно проявить этот настрой моделирования, иначе тогда мы не можем его сущностно отличить, просто вот описание того, что есть. Знаете, когда ученый вводит модель в понимание существа вещей, например, модель сохранения энергии, то ему не важно то, что в вещах происходит и нечто иное, а может быть сущностно иное, то, что не соответствует закону сохранения энергии. Нам вообще не важно, что происходит в вещах. Нам вещи важны не тем, что они есть, и не тем, как они есть. Нам вещи важны тем, что мы из них сможем еще сделать. Если та или иная модель позволяет нам преобразовать вещь, то значит модель действительна. Действительность модели – это возможность преобразовать вещь. Для грека действительность какого-то описания состоит в том, что это описание примиряет его с миром, вводит в гармонию с миром, в созерцание этого мира. Вот в этом различие. И в этом существо моделирующего отношения к миру. Оно, всякая модель изначально настроена на переделывание того, моделью, чего она является.
В общем, грубо говоря, критерий даже глоссарий, на полюс которым, так сказать, картинные казусы уже начали моделировать.
Что они создали?
Глоссарий.
Словарь?
Словарь. Такой словарь природы. Которые знают какие-то понятия, описания,
прочее, прочее, и настроение. Соответственно,
даже количество.
Да, это очень хорошее истолкование отношений эпох. Но в самом деле, когда мы начинаем переделывать мир, мы ведь его принимаем у предшественников. Да, и вот то, что они создали, это материал для переделывания. Между прочим, так античность и средневековье соотносятся. Вот смотрите, у средневековья совсем другая задача в мире. Они его не созерцают, они спасаются. Но чтобы спасаться из мира, надо знать, как он устроен. И тогда они спрашивают, греки, а как мир устроен? И вот им Птолемей посылает Альмагест, и они по Альмагесту читают. И Аристотеля читают. Хотя Аристотель это... В средневековье не так много читали, а Аристотель стал известен и истолкован только в позднем средневековье. Ну, они принимают античное наследие, и античный мир им передает своим глоссариям, своим тезаурусам, очень хорошая метафора у вас возникла, оно передает им некий мир, с которым они уже делают что-то другое. Греки его созерцали, а вот средневековый человек из этого мира спасается. Потом все это передается нам, но нам все это передается, чтобы его переделать. И тогда мы строим модели, по которым мы этот мир переделаем. Вот так все происходит. Да, тут есть преемственность и связь. Когда мы говорим, что это миры сущностно разные, мы говорим правильно, но мы говорим, эти миры следуют друг за другом во времени, и в этом следовании есть какой-то смысл. А смысл то, что каждый новый мир все-таки возникает из предыдущего. И возникая из предыдущего, он этот предыдущий мир берет как материал для переделывания. Как вы хорошо сообразили, молодцом.
Ну, тогда опять же можно извините.
Да, пожалуйста.
Я как раз тогда по поводу просто сердца, и позже я просто сердце, соответственно, отпечатки миров, которые пришел сигнал, и в любом случае отсутствует и дальше.
Отсутствует. Это тоже хорошо. Присутствует. Если мы будем снимать все наслоения нашего мира, которые сделаны моделирующей наукой, то где-то в основании вещей мы найдем что-то очень греческое такое. Вот поэтому я говорю, что Аристотель всегда современен. Вот как он описал вещи исходно, изначально, так вещи и устроены. Хотя мы уже не созерцаем эти вещи, и мы не можем по-аристотельски на них настроиться, но если мы будем наш мир анализировать, то есть снимать с него пласты, то мы можем где-то там вот докопаться до каких-то, до того материала, который наследуется античностью. Да, это правда. Мы можем это понять как наслоение форм. Вот первая форма мира, она поступает в следующий мир как материя, как материал, на него наслаивается новая форма. Потом все это в следующий мир идет, как матрешки наслаиваются. Если мы будем эти матрешки разбирать, мы найдем. Это очень хорошее соображение у вас. Хотя, знаете, что такое анализировать? Современная наука очень часто использует это слово. Но сказать вам, чтобы вы слово более осмысленно произносили, важнейшее для науки. Вот, чтобы немножко ее разрядить, напряженность. Расскажите, что значит анализировать. Есть греческий глагол аналюо. Где корень люо означает действие отторжения чего-то от чего-то. Вот единение. Даже такого решительного, резкого, вот как мечом мы перерубаем какую-то нить. Когда Македонскому предложили развязать узел, и вот он его перерубил мечом, вот он сделал действие, которое выражается глаголом «люо». Но вот в таком... А приставка «анна» придает действию... характер направления вверх. Значит, аналюо, отрывать одно от другое, причем отрывая, надо как-то вот вверх поднимать. Ну, давайте вот посмотрим, как глагол работает. Этим глаголом занимался Хайдеггер, он был такой великий мыслитель 20 века. Самый великий мыслитель 20 века – это Мартин Хайдеггер. Ну, примите это просто на слово, чтобы знали, о ком идет речь. Вот Хайдеггер интересную вещь объяснил человечеству и дал пример того, как надо из этого поступать. Он сказал, объяснил человечеству, что язык, что все наши проблемы в этом мире происходят от того, что язык, на котором мы говорим, утерял свои смыслы. Вот мы говорим слова, я приводил вам пример с земляникой, Причем, чем важнее слово, тем чаще мы его говорим, и тем меньше в нем смысла остается. Вот, например, слово анализировать, синтезировать, субъект, объект, истина, ну и так далее. И Хайдеггер начал заниматься прояснением смыслов слов. Но язык для Хайдеггера это нечто живое, и он так и есть. Язык это некое самостоятельное бытие человеческое, которое мудрее нас. И вот язык истирается, когда мы говорим на нем. Слова теряют свои смыслы, но они теряют свои смыслы в речи. А где-то в своей глубине язык хранит эти смыслы в своей памяти. Вот задача мыслителя помочь языку вспомнить свои исходные смыслы. Если мы поможем языку вспомнить свои исходные смыслы, то мы будем мудрее, когда мы будем говорить на языке. И вот Хайдеггер занимается словом «анализировать». И говорит, что впервые это слово встречается у Гомера. Ну, мы с вами говорили, что мыслительная традиция, традиция самоотчетного мышления, собственно, науки и философии, начинается в Греции. А греческая культура, в свою очередь, начинается с гомеровских текстов с Илиады и Одиссея. Ну, лучше сказать, с гомеровских творений, потому что если и был такой поэт Гомер, то, скорее всего, он не записывал свои тексты, а он их пропевал, они были позже записаны. Но, тем не менее, вот есть такое текстовое наследие, и там впервые употребляется слово «аналюо», которое мы переводим на русский язык «анализировать». И вот если мы поймем, что оно там значило, то мы поймем, каков его глубинный смысл, в том числе и тогда, когда мы употребляем это слово налево и направо в науке. Это слово Гомера появляется в Одиссее. Вы все знаете сюжет Одиссеи. Греческие цари, ну цари это просто старшие в больших родах, да, и, соответственно, в своих деревушках, где их семейство живет. То есть их царь это не император Николай I. Вот греческие цари собираются, чтобы воевать Трою, потому что они обиделись на персов. Ну, там все очень так грубо, непосредственно, как все бывает у раннего человека. Примерно так. Ребята, тут персы нашу бабу увели, пойдемте соберемся и шею им намулили. Вот они все собираются ездить мулить шею заведенную бабу вот за эту Елену. И потом, когда они шею намылили, они возвращаются обратно. И все по домам, а вот Одиссея боги призывают что-то еще важное свершить. А именно осмотреть окраины греческого мира. Это тоже важно для нашего разговора. Мы говорим, человек расширяет пространственные горизонты своего бытия. Вот греки, они не расширяли, но они хотели обозначить, они хотели посмотреть, что находится на окраинах, и вот этими окраинами замкнуть свой космос. Вот Одиссей начинает путешествовать по Средиземноморью, встречаясь на окраинах с самыми загадочными вещами, а там где-то вот уже за этими загадочными идет какой-то хаос, ад, аид греческий, в общем, туда человеку нельзя. Он отмеряет место благодатного человеческого бытия. И он очень долго путешествует, в том числе он делает несколько шагов в аид, это тоже интересно, у Гомера написано. Как бы вот оформляя человеческий мир, греческую икумену. Но сюжет еще и раскручивается на другой стороне, на стороне его деревушки, где его верно ждет Пенелопа. Но она долго его ждет. Ну, женщина, видимо, не дурна собой. И хозяйство немалое при деревушке. А у греков непорядок. Женщина, она не может сама по себе. Женщина сама по себе вообще не человек. По греческим меркам, конечно, не исключительно по греческим. Она сама по себе не человек, и она должна быть при ком-то. Если муж не возвращается долго, никаких вестей, то ее надо к кому-то пристроить. Ну, а поскольку хозяйство большое, то, конечно, каждый хочет пристроить к себе Пенелопу. Вот. И туда съезжаются эти желающие, то есть неженатые старшины из соседних деревушек, вот, и говорят, давай выбирай кого-то из нас. Она не выбирает, а им это на руку, потому что они настаивают, и они говорят, вот пока нас не выберешь, мы будем ждать. Ну что значит ждать? Ну, они там пьянствуют с утра до вечера. За чей счет? За счет Пенелопы. Ну, разоряй ее хозяин. Женихи так называемые. Но она не хочет. И вот она все время какие-то отмазки придумывает. И она придумала себе следующее. Она говорит, вот я не могу же без приданого выйти за вас замуж, я должна себе соткать ковер. И она начинает ткать большой ковер. Но она не хочет заканчивать работу. Они ее понукают. Да, и тогда она по ночам его распускает. Вот, как бы днем она сплетает нити, а по ночам она распускает. Так вот у Гомера вот это действие, когда нити распускаются, расплетаются, это снова разбрасывается, и выражено словом «аналюо». То есть первым аналитиком была Пенелопа. И когда вы делаете аналитическую работу, вы теперь понимаете, что вы делаете. Вы некое целостное вот так распрягаете. А зачем? Ну, цели совсем другие. Пенелопа это делала просто, чтобы отдалить завершение работы. А ученые это делают для того, чтобы взять и посмотреть с разных сторон. Понимаете, нитка, когда она вшита в ковер, она уже не видна. И ты не понимаешь, как ковер устроен. То, чтобы понять, как он устроен, ты как раз должен расплести эти нитки, каждую отглядеть со всех сторон, подергать ее в одном направлении, в другом, понюхать, полизать, ну и так далее. Вот когда ученый занимается анализом, он это именно и делает. Он распускает сущее, чтобы посмотреть, как оно устроено. Ну, давайте все-таки заведем с вами речь о расширении временных горизонтов человеческого бытия. Это действие расширения временных горизонтов человеческого бытия выражено в названии первых двух веков эпохи нового времени. А именно возрождение. Слово возрождение как раз и указывает на деятельность человека в самом начале эпохи нового времени, которой человек расширяет временной горизонт своего бытия. Причем расширяет куда? Прежде всего в прошлое. Что значит расширяет временной горизонт своего бытия? Это значит принимает к себе свершение предыдущих времен как свои собственные свершения. Возрождает. То есть то, что умерло в прошлом, он оживляет, делает живым и в качестве живого вводит в общение с собой и через это расширяет пространство своего собственного бытия. Ну, временное пространство. Конечно, и слово «пространство» означает местность времени. Где в пространственном отношении, в отношении пространственной местности обитал средневековый человек? Ну, где? Вот так посматривает на часы и на табло, когда же придет поезд? Он всегда обитал за 5 минут до конца мира. Для человечества не было будущего. Для средневекового человека, то есть для человека, который жил внутри средневекового мира, как бы изнутри средневекового мира не было будущего человечества. человечества как сообщества, обитающего в мире. Но какое там будущее? Спасаться надо. Нет, оно не было исключено.
Нет, в смысле, там мы понимали, что там мы едем, мы знаем, там прочее, мы все тут жили, живем, жить будем.
Нет. Это для античности. Для никакого человека времени не было циклично. Оно было строго линейно. Причем конечно линейно. Время понималось как отрезок, где я, ныне живущий, всегда обитаю перед самым концом. Эти люди жили в окончании конца света. Для них не было земного завтра, мирского завтра, потому что завтра для них это конец света. А прошлое? Чем оно тоже конечно, оно когда-то началось. Это прошлое. Сотворение мира, и там еще есть несколько точек. Грехопадение человека, пришествие Спасителя. Там, в общем-то, и все. В этом прошлом значимы только те события, которые меня привели и удерживают перед концом света. А какие там события значимы? Значимо то, что когда-то были древние египтяне и строили пирамиды, и развернули очень интересную мифологию. Значимые индусы со своими ведами, или китайцы со своим представлением о Дао. Никоим образом. Ведь их жизнь, их мыслящая речь, вот этих перечисленных, египтян, китайцев, древних индейцев, она не имеет никакого отношения к моему спасению. Они не включены в человеческое время. Они тупиковые ответвления человеческого времени. Они провалы в человеческом времени. Даже греки незначимы. А если и значимы, то только как обстоятельства воплощения и речения, то есть проповедования Бога, Бога в человека. Греки значимы, как атмосфера, в которой появился Христос. Он появился в греческо-римском мире. Он появился в Иудее, но для людей, хоть немножко понимающих историю, понятно, что Иудея того времени это не еврейская культурная среда, не чисто еврейская культурная среда. Это культурная среда, которая уже переоформлена, которая преобразована греческой, а в том еще и римской культурой. Ну, в общем-то, античная культура. Это поздняя античная культура. Это евреи поздней античной культуры, так называемые евреи времен эллинизма. Это эллинистическая культура. Но только в таком качестве, ни в каком другом. Следовательно, из времени христианского мира выпадало все иное по отношению к христианскому. И с чего начинается эпоха нового времени в отношении к прошлому? К тому, что начинает возрождать все, что умерло, а умерло все, что не связано с христианством. Только Христос жив, и все, что связано с Христом, и с историей церкви, все остальное мертво. Все остальное надо возродить. Почему возродить? Потому что это тоже, если это, хотя это и не имеет отношения к христианству, к христианской истории, но теперь у нас задачи другие, не задача спасаться, а задача преобразовывать мир. Значит, все, что причастно миру, причастно и к нам. А вся человеческая история, не только христианская, но вся человеческая история, она, конечно же, принадлежит миру. И в качестве таковой она должна быть возрождена и поступить в распоряжение человека. Это возрождение начинается с ближайшей культуры. Я имею в виду с ближайшей невозрожденной культуры. Потому что христианство, оно близко, средневековье близко, оно еще не умерло. Это нам нужно возрождать средневековье, потому что оно для нас уже умерло. А для них средневековье близко, оно живет. И когда живет, оно еще так трепыхается, оно еще не пускает эпоху нового времени, отсюда вот эти конфликты. Хотя все это очень преувеличено, там инквизиция и прочее. Ну, конечно же, всякая прежняя эпоха удерживает сама себя, она противится новому, естественно. И мы, в этом смысле мы тоже консервативны по отношению к всему новому. Значит, средневековье не надо возрождать. А что надо возрождать? Ближайшее. А что там ближайшее? Античность. Поэтому начинают расширять горизонт человеческого времени с античности. Средневековье живо, значит, надо возрождать следующее. Античность начинает возрождать. А потом, когда античность возродили, это 15-16 века, начиная с 17-18 возрождает и то, что древнее античности, восточную, древневосточную культуру. Там первобытностью занимаются, чтобы всю человеческую предысторию включить в горизонт человеческого бытия. Человек начинает собирать вокруг себя все когда-либо созданное человечеством. И вот здесь впервые, когда такое собирание происходит, впервые возникает понятие. Понятие нам уже привычное и правящее нашим пониманием всего человеческого, понятие культуры. Слово «культура» указывает, даже не указывает, а более сильно собирает собою все временное пространство человеческого обитания. Временное пространство человеческого обитания. Оно собирает в единство человеческого мира все человеческое время. Все, что когда-либо и кем-либо из людей было создано. Не для средневекового человека, не для античного человека не существовало и не могло существовать понятие культуры. Только для человека, который отважился хозяйствовать над миром, а это человек нового времени, для человека, который отважился включить в пространство своего обитания все существующее, имеет смысл и необходимо собирание всего того, что сделал человек. И мы такие собиратели. И вот это собирание начинается с возрождения. Сколько времени? Скажите, пожалуйста. В следующий раз мы встречаемся в 16:30. Спасибо за внимание. До следующей встречи.